И тут-то погиб Стасик, весь свет старика. И погиб, если понять, опять от этой же свободы. Раньше откуда б у гимназистов винтовка взялась? А Николаю Семеновичу даже не осталось права и времени отдаться горю на единый день. Все разрывали заседания, вопросы. Нигде покинуть нельзя. И без того он был мал ростом, а тут почувствовал, что съежился, еще умолился, и вовсе бы сжаться, все здешнее забыть, к гробу приникнуть и доехать с ним до Грузии на похороны. Но на это Чхеидзе тем более права не имел. Вместо него поехал Рамишвили. Душа у Чхеидзе не из кремня и железа, не революционная, понял теперь. Всего полгода назад, громя правительство Штюрмера, еще столько задора и сил в себе чувствовал на всю Россию. И уж как высмеивал думцев, что они не революционны. А теперь задумывался иногда. И что мы в эту Россию все высыпали? На что она нам? Русских дел разобрать никогда невозможно. Хватило бы с нас и одну Грузию направить. Смертельно износился. Или молодым все передавать. Только и укрепил Николая Семеновича Церетели, как приехал из Сибири. Сразу полюбил его Чхеидзе как преемника, как наследника и даже как сына. И это еще до Стасиковой смерти. А уж после радость поставить бы его вместо себя, радость передать все в надежные руки. Слушал каждое слово и не помнил, когда бы был с ним не согласен. Какой же правильный и умный человек! 3 дня назад уверен был Ираклий, что не смеем мы, социал-демократы, вступать в буржуазное правительство. В рамках буржуазной революции мы не сможем выполнить народных требований, и отшатнется масса от Совета, как она уже ушла от правительства. Вступив в буржуазное правительство, мы рискуем потерять власть над революционной стихией, станем мишенью нападок анархистствующих демагогов, Совет потеряет свой моральный авторитет. И Чхеидзе был согласен совершенно. И переголосовали народников, хотя всего одним голосом. А сегодня, перед вечером, приехал Ираклий от встречи со Львовом, задумчивый, грустный. И сказал, что, видимо, не избежать вступать в коалицию. Иначе правительство совсем разваливается и беспомощно. Да вот уже все толщи демократии требуют от нас, чтобы мы вошли во власть, и ругают нас за нерешительность. Да и действительно непорядочно оставаться дальше безответственными критиками и контролерами, надо оказать и прямую поддержку. До сих пор мы не могли поддерживать их, потому что их действия были половинчаты, а теперь мы сделаем и внешнюю, и внутреннюю политику правительства решительной. Да разве контактная комиссия уже не зародыш коалиционной власти? И верно, верно, соглашался Чхеидзе. Только я, Ираклий, ни в какие министры не пойду и не просите, я... уже никуда не гожусь. Они по-грузински между собой говорили. Так я тоже, Николай, идти ни за что не хочу. Мое место в Совете. А кого ж пошлем? Да вот Скобелев он хочет, и Чернов хочет. Вот так, с глазу на глаз, спокойно, Чхеидзе успевал проняться через свою головную и ушную мешанину и согласиться. Но через 2 часа председательствовал на исполкоме, и от каждой минуты, от каждого выступления терял в себе уверенность. Все эти доводы опять сталкивались, закручивались, зашумливались, а реальное дело все более куда-то оттеснялось. Члены ИК собрались тревожней обычного, а Гучкове не жалели, но рабели перед пустым креслом военного министра. Добавило тревоги и утреннее необычайное посещение генштабистов. Но они же подсказали и выход Керенского. Да если у него отчаяния хватит взяться, так пусть. Тут и сам он явился, почтил заседание исполкома. Прежнего думского товарищества не ощущал теперь в нем Чхиидзе. Занесся он. Его прежняя прыть разыгралась в министерстве до юмористического. Но сегодня накидал мрачного, даже под ложечкой засосало. И мы тут тоже руку приложили. После него опять стали выступать и за коалицию, и против. Чхиидзе председательствовал, а как во сне. Голова уже не выдерживала. Входить так входить. Да он как бы не заболевал, поламывало его. Зиновьев, который тоже теперь влез в исполком, огласил от большевиков пронзительно-категорически, что совет должен взять полную власть в свои руки. Отвечал ему страстно Либер, что это только оттолкнуло бы от революции широкие круги населения. У демократии и без того много врагов. Зачем плодить лишних? Потом стали кричать, что хотят обсуждать по фракциям. Ну, разошлись в разные комнаты. Народники пошли все вместе. Межрайонцы и Александрович с большевиками. Суханов и Стеклов остались как дикие, никуда не приткнутые. А главное решение, понятно, складывалось теперь во фракции меньшевиков. Дан и здесь был против. И перевесило теперь за коалицию. И уже в 12 часу ночи сошлись вместе. Заслушали заявление фракций. Церетели объявил, что меньшевицкая решительно за коалицию. А Гоц не только присоединялся, но эсеры ультимативно требуют себе портфель министра земледелия, иначе не войдут. Еще горячее стало, испарина пробивала лоб. А Калантай жарко говорила и кулачком потряхивала, что надо открыто порвать с буржуазией и стать на революционный путь захвата власти. Безфракционный Стеклов поддерживал ее в пессимистическом тоне. «Наши представители завязнут в министерствах, ничего не сделают, позиции демократии будут подорваны». И что они лезли на рожон, когда голосование было уже ясно? Теперь снова отвечал им Ираклий, очень хорошо. Если наше вхождение в правительство есть начало нашей гибели, то лучше погибнуть со всей Россией, чем оставаться в стороне. Но надо надеяться, что демократия общими усилиями не даст стране погибнуть. Сам Чхиидзе сказал только. Два дня назад я говорил вам, что не могу взять на себя ответственность посылать представителей в правительство, а теперь не могу взять ответственность не посылать. А Скобелев еще добавил, мы во временное правительство пойдем, но не для прекращения классовой борьбы, а для продолжения ее, пользуясь орудиями политической власти. Исход голосования был ясен, но меньшинство драло горлом. Не просто голосовать, но сперва открыто и поименно, а потом закрыто, и чтоб результаты сошлись. И хоть такое нигде не видано, не было сил их подавить, и голосовали два раза. И сошлось. 44 за, 19 против, там и часть эсеров, и два воздержавшихся эсера. А на часах был час ночи, и буфета нет. И тут приступили к обсуждению условий вступления в правительство. Потребовали еще перерыв для совещания фракций о платформах. Нормальные люди давно б уже свалились, но тут держало революционное горение. У Чхиидзе уже кружилось, и черные точки в глазах, и молотками било в голове, и зяб, Да, он заболел, но держался. Разошлись по фракциям. Через полчаса снова сошлись. И тут-то потянулось главное обсуждение. По пунктам. По каждому за и против. Потом поправки. По каждому пункту поправки. И больше всех донимал щуплый, бледно-горящий Суханов. А с ним Гольденберг и Стеклов. Не щадили ни других, ни самих себя, ни кончающейся ночи, ни разумной истины. И даже видя, что поправка не имеет никакой надежды на успех, все равно предлагали поправки, не раз уже отвергнутые и на исполкоме, и на пленуме совета, и на совещании советов, все равно вносили опять, уже кости Учхиидзе не держали. Опять опубликовать тайные договоры с союзниками. Поспорили, отвергли. Мы же не можем опубликовать также и германо-австрийские договоры. Проголосовали. Еще ни в коем случае не допускать выражения «наступательные действия». Оборонительные уж пусть, но при широкой демократизации армии. Отвергли, проголосовали. И снова Суханов. Мы должны помнить уроки Лассаля. Мы должны идти в правительство в большинстве, чтобы буржуазные министры стали пленниками социалистической демократии. И так им прямо это и сказать. Гольденберг под общий смех устроил ему подножку. Так можно думать, но так нельзя говорить вслух. Теперь светает рано. И, кажется, уже окна начали светлеть. 2 мая. До того доспорились, договорились, доголосовались, предложили б еще включить восстановление самодержавия, кажется, Чхеидзе продолжал бы кивать. Глава 149. Два штриха. По социалистическим газетам. С 26 апреля. За последние 2 года 4-я Государственная Дума сделала все, чтобы расшатать в конец и подорвать в народном сознании устои режима. Революция не была бы столь победоносной, если б ей не предшествовала 11-летняя оппозиция Думы. День. Неудавшаяся попытка. 27 апреля в Белом зале появились похороненные революцией мертвецы. Зачем пришли они в Таврический дворец? Напомнить о себе народу. Но первая же попытка показала, что возобновление думской сессии так же невозможно, как возвращение старых царских министров. Дума умерла навеки. Впредь до созыва учредительного собрания право говорить от лица народа принадлежит только Совету рабочих и солдатских депутатов. Известие СРСД. Заседание 4 дум было мобилизацией сил империалистических кругов против Совета рабочих депутатов. Рабочая газета. Торжественное заседание членов 4 дум преподнесено всем острием против революционной демократии. Как это все старо и изжито, налетом скуки веяло. Вспомнился почему-то вишневый сад Чехова. Речь Шульгина изобиловала клеветническими выпадами и поражала цинизмом контрреволюционных поползновений. Злобные голоса контрреволюционеров звучали бессильным отчаянием. Государственная дума умерла, да здравствует учредительное собрание. Эти заключительные слова Скобелева, как солнечный луч. Нам надоели призраки. Новая жизнь. Революция ведет нас к торжеству права. Главная идея народоправства. Всякая революция делается во имя него. Величественная мысль. Но так как народ не может осуществлять верховенство, то национальное собрание есть высшая воля народа. Робеспьер. Все, что в других странах созревало постепенно, к счастью, у нас все решается при наличии действенного социалистического движения. М. Вишняк. Дело народа. Впав в погромное черносотенное усердие, сей бравый генерал Щербачев посмел сказать в своем приказе о Раковском и его друзьях, что они германофилы и иностранцы-провокаторы. Может ли он теперь быть над румынским фронтом? А генерал Скалон из штаба Северного фронта разослал телеграмму. По агентурным сведениям англичан, русские евреи, проживающие в Дании, имели 9 марта секретное совещание в Копенгагене, на котором было решено вернуться в Россию и вести пропаганду в русских войсках против войны с Германией. Подобного рода погромные провокаторские выходки генералов республиканской армии, но в военном министерстве при всяком удобном и неудобном случае впадают в великое черносотенно-погромное усердие. Известие СРСД 27 апреля. Насколько прав министр Гучков в своем чрезвычайном испуге, что Отечество на краю гибели? Тому Отечеству, как его понимают господствующие классы, может быть, действительно видится конец. Что же касается до родины русского народа, то о гибели ее рановато говорить. Но все это дело второстепенное. Земля и воля петроградская. Голос из окопов. Товарищи солдаты тыловых учреждений, не кричите там в тылу. Идите к нам в окопы, и мы вместе с вами сильнее закричим. А ваши места займут измученные и увечные наши товарищи. Господа буржуи, одевайте наши шинели и идите к нам в окопы. Тогда мы вместе будем кричать «Война до победного конца». А кто будет продолжать кричать эти слова в тылу, то они черные вороны, жаждущие крови. Каково же солдатам, которые изо дня в день, прислушиваясь к свисту пуль, в холоде, сырости, грязи, вдали от всего, что мило и дорого. Удивительно ли, что временами нервы не выдерживают, и хочется бросить к черту все и без оглядки бежать? Известие СРСД передавая. Революции нужен хлеб. Помните это, братья-крестьяне. Революция и хлеб. Хлебный паек в Петрограде уменьшен до 3/4 фунта. И снова у хлебных лавок бесконечные хвосты, и, бывает, уходят, не получив пайка. Не всем хватает. Но не революция виновата в недостатке хлеба. Не верьте шептунам. Это свергнутое царское правительство, Штюрмеры и Протопоповы. Благодаря революции мы имеем хотя бы тот паек, который получаем. А при Николае II теперь бы жители больших городов буквально умирали бы с голоду. С невероятным трудом удается революции исправлять все испорченное царской шайкой. Быть может, придется еще некоторое время терпеть лишения. Известие СРСД. Мы, пулеметчики 2-го пулеметного полка, собравшись в количестве 4000, в вопросе о продовольственном кризисе надеемся только на наш совет, и что он успокоит алчные аппетиты промышленной буржуазии. Сознавая важность переживаемого момента, мы отказываемся от покупки хлеба из хлебных лавок города Петрограда. Каждый солдат должен сам написать в деревню «Вести хлеб» и следить, чтобы соседи по службе тоже все написали. Известие СРСД. Крестьяне Рязанского уезда приступили к посеву. Помещичьи земли в принудительном порядке берутся в аренду за пониженную плату. Рогачевский уезд. Крестьяне пассивно противодействуют засеву крупных помещичьих хозяйств, не давая рабочих и запугивая ставших на работу. Они имеют цель получить таким образом землю, инвентарь и семена по малой арендной цене. Бежецкий уезд. В селе Богоявленском крестьяне отобрали землю у хуторянина по назначенной ими оценке. В имении Волкова забрали весь скот, землю, рожь, овес и муку.